Друзья, я прочитаю с первого послания к Коринфянам, 3 главы. С 12 стиха. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается». И огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Думаю, что при чтении этого места у каждого из нас вставал вопрос, что понимать под материалами. Этот вопрос, конечно, и для меня весьма интересен. И думал я над этим вопросом, и ответ нашел в следующей главе, что понимается под материалом. В следующем столбике, в 5 стихе, мы читаем, 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Общее слово – ключевое, обнаружит. Там обнаружит и там обнаружит». Друзья, я не буду долго доказывать свое утверждение, чтобы сократить время. Я понимаю так, что под материалами здесь понимаются сердечные намерения, то есть наши мотивы. С каким мотивом мы подходим к любому Божьему делу? Любой вид служения, какой мотив? Правильный мотив – драгоценный материал. Неправильный мотив, как бы это ни было способно и красиво, это горючий материал. Я хочу показать, что в нашем служении далеко не все хорошие мотивы являются лучшими. Вот смысл моей проповеди, и так она будет называться, главный мотив служения. Главный мотив служения. Я думаю, что от мотива зависит вообще качество служения, устойчивость в служении, действие Святого Духа во время служения. Ну и, конечно, в день вечный, в день отчета награда. Богоугодность зависит от моих сердечных намерений, с каким намерением я выступаю, с каким намерением я подхожу к служению. Итак, какие бывают мотивы нашего служения, которые кажутся, в общем-то, правильными и хорошими, но они не лучшие. В этом смысл рассуждения. Друзья, иногда мы подходим к служению в связи с обычным чувством ответственности. Например, неохота кого-то подвести, неохота подводить церковь, неохота подводить служителя. И если сделали какое-то тебе поручение, дали – тебе просто неохота показать свою безответственность. Я помню, когда был совсем юным и пребывал в церкви, один брат сказал, вот ему дайте вот это служение, хотя бы временно. А сестра сказала, да он еще, он ненадежный. И вы знаете, эти слова достигли моего слуха, и было очень печально, что значит кто-то не доверяет. Значит, у меня нету этой ответственности. Друзья, мы просто часто боимся кого-то подвести. И если нам что-то доверено, мы стараемся справиться и оправдать оказанное доверие. Это одна из причин, один из мотивов в нашем служении. Может быть, каждый себя проверяет. Друзья, еще какие бывают разновидности мотивов в служении? Это желание умилостивить Бога. Как попытка умилостивить Бога. Ну, например, трудная ситуация. Как сейчас помню, лет 12 назад мы ехали по таежной дороге на Зилу. Зил полный рыбы. И, вот знаете, в дождливую погоду так сполз в кювет. И вот-вот сейчас упадет. Это ущерб, это все. И так посетило такое переживание. Вот еще чуть-чуть качни этот зилок, и он просто свалится, все там рассыпется, и не знаешь, чем вообще все кончится. И тут такие мысли одна за одной. Все, если Господь этого не допустит, все, каждый день буду Библию читать. Каждый день. И все, я исправлюсь, и все будет хорошо. И так, такая вот, знаете, попытка умилостивить Бога своим служением. Или как, например, в армии, когда служил, в декабре призвали, а в августе просто уже невыносимо затасковал по дому. И так очень хочется домой, скорее к жене. Тем более от жены оторвали. И просишь у Господа: Господи, вот если ты позволишь раньше времени домой поехать, чтобы меня отпустили, я тогда каждый день буду в 6 часов вставать, готовиться к служению до самого Нового года. Ну, еще там ряд, цепочка таких вот. И вы знаете, подошел к начальнику штаба: товарищ полковник, можно на аудиенцию? На следующий день дневальный кричит: Голубин, в штаб. Прихожу, он говорит: что ты хотел, Миша? Ну, он так знал хорошо, потому что я там на бане генеральской в последнее время служил. Я говорю: товарищ полковник, сильно домой хочу. Соскучился, затасковал. Жена, вот мы ждем ребеночка, скоро должен родиться. А где ты живешь? В Богородске. Покажи мне на карте. Подошел на карту, показываю. Географию чуть-чуть знаю. Он вызвал всех майоров со строевой части, комбата моего. Что мешает отпустить солдата в отпуск? Все: товарищ полковник, ничего не мешает. Отпустить его на месяц. Майор со строевой части говорит: товарищ полковник, рядовым максимум 20 суток, не больше. Это уже сержантский отпуск. Значит, присвоить ему сержанта. И все, есть, все разошлись. Он меня так благословил на дорогу. Я говорю: товарищ полковник, так я же присягу не принимал. Как вы сержанта-то мне присвоите? Он говорит: а рядовой это звание? Звание. Ты его без присяги получил? Ну, ты сержанта получишь без присяги. Уехал, ребенок родился, звоню в часть. У меня ребенок родился, и мне сказали в военкомате, что я могу не приезжать больше. Ну все, поздравляем. Давай документы присылай. Все, слава Богу. Вы знаете, друзья, такая радость. Ну, просто Бог со своей стороны, ну, все так красиво. На мои красивые обещания так красиво. А я, ну, ряд там цепочка обещаний. И знаете, друзья, не все выполнил. До Нового года так старался, в 6 часов поднимался, читал, потом жену назидал. И такая радость была, но не все выполнил, что Богу обещал. Друзья, попытка умилостивить Бога своим подходом, пересмотром своего служения. Бывает, друзья, страх перед наказанием. Страх перед наказанием. Например, мы часто на собраниях слушаем такие случаи, когда кто-то начинает в житейское погружаться больше, чем в служение, и потом финал такого человека. И у нас постепенно, с каждым разом, таких же случаев вообще, куда ни посмотри, таких случаев в каждой церкви. И мы постоянно это слышим. И постепенно это уже становится нашим стержнем. Будешь в житейское погружаться, Бог тебя накажет. Будешь служение менять на бытовуху, будет тебе плохо. И это уже прочно так вот осаживается где-то в подсознании. И ты стараешься себя перепроверять, чтобы Бог не наказал, чтобы ты ничего не потерял, чтобы там не уволили, чтобы пожара не было, чтобы все было хорошо. И просто вот какой-то страх перед наказанием, он еще может человека содержать в строю, в служении. Друзья, бывает, что человек просто испытывает потребность. В мире действует сильный закон, привычка. Настолько уже привык к служению, что сейчас, если меня лишить служения, ну это что-то ужасное, что-то страшное. Вот я знаю, что сейчас, если вот мою бабушку ей не дать вот рассказывать стихотворение, выходить и читать вот с листка всякие стихотворения, все, для нее это просто траур, это самое страшное наказание, и ничего хуже быть не может. Она привыкла уже с десятилетиями, она по-другому себе мысли не представляет. Я живу по соседству с молитвенным домом, и бывает, ну, у каждого из нас где-то болезнь или самочувствие ухудшилось, и как раз это совпадает с днем собрания, допустим, воскресный день. И остался дома в постели, а в это время церковь в собрании находится, и такой дискомфорт, такой страшный дискомфорт, что твоя церковь в собрании Бога славит, а ты здесь. И так, друзья, вот просто потребность быть вместе с церковью, быть в строю, быть в служении, и испытываешь крайнее неудобство. И часто, друзья, в служении человек может участвовать, потому что он привык к служению, у него потребность к служению. Друзья, бывает такой еще мотив – допинг для духовной жизни. Вам приходилось слышать такие признания? Я не знаю, если бы не вот это служение, если бы не проповедование, если бы не вот этот вид служения, я бы его нес, я бы не знаю, что сейчас со мной было. Друзья, я такое слышал, не раз слышал. Вот если бы я не нес служение, я не знаю, что было бы со мной. И порой служение может восприниматься в таком случае, как допинг для духовной жизни, чтобы с тобой какого-то упадка не случилось, чтобы ты был в строю, чтобы подъем у тебя духовный был, чтобы все у тебя хорошо было, и как стимуляция для духовной жизни. В общем-то, я перечисляю положительные мотивы, но они не лучшие, друзья, они не лучшие. Бывает, друзья, еще такой мотив служения – удовлетворенность жизнью. Есть известное свидетельство американской миссионерки, которая очень много посодействовала пробуждению африканцев. И когда наступило ей время умирать, вокруг нее пробужденные негры, спасенные. И они заметили, что их наставница умирает в какой-то агонии, тревоге. И они ее спрашивают: «А почему ты тревожишься?» Она говорит: «Мне страшно умирать». «Почему тебе страшно? Ты учила нас жить и умирать. Ты привела нас ко Христу. Я боюсь перед Богом предстать». «Как ты боишься перед Богом предстать? Мы, африканцы, плод твоего труда, результат твоих усилий. И ты сейчас боишься перед Богом предстать». И она делает исповедание перед смертью этим негром, стоящим вокруг нее. Она говорит, что «я с детства мечтала стать миссионеркой. Я хотела найти себя в этой жизни, реализовать себя в служении. И вот, наконец, у меня это получилось. А теперь я чувствую, что мое дело, оно было построено из дерева, сена и соломы. То, что Бог вас спас, это Его функция, это Его компетенция, ваше спасение и ваше покаяние. Но мои мотивы, с которыми я приехала в Африку, они были неправильные перед Богом, неверные». Поэтому, друзья, может такое быть, что человек, он хочет себя реализовать, в каком-то обществе реализовать. Церковь – это тоже общество. И человек нашел свою нишу в жизни, и он себя реализовывает. Он испытывает на себе чувство признания к себе. И, друзья, это не высший мотив. Это, может быть, кто-то подумает, что это положительно, но, друзья, это не лучший мотив. Друзья, я считаю, что самый правильный и самый лучший мотив нашего служения – это искренняя благодарность. Я Богу служу, потому что я Ему благодарен. Вспомним Луки 17 главу. 10 человек получили исцеление. И только один вернулся ко Христу, пал ниц. И громко славил Бога. Кто ему сказал вернуться? Кто ему сказал упасть ниц перед Христом? Кто? Самое обычное чувство благодарности, искренняя благодарность побуждало его это сделать. Он просто был умилен и потрясен вмешательством Христа в его жизни. Друзья, благодарность – это даже не чувство долга. Я должен служить Богу, потому что Он меня спас. Я бы сказал, что это не совсем точно. Мы служением не расплачиваемся с Христом за спасение. Служение даже – это не столько чувство долга, сколько искренняя благодарность. Это выше даже. Это выше. Я слышал такой пример. В советское время тонет человек. Кричит о помощи: «Спасите, спасите». В этот момент на берегу стоял или проходил мимо один человек и услышал зов о помощи. И он, не теряя времени, бросился в море. Он плыл, он преодолевал усилия, волну, и все-таки он спас этого человека с большим трудом. Вместе они доплыли до берега, и когда они доплыли до берега, человек, который тонул, стал судорожно что-то искать в карманах. И в этот момент он достает мокрую 5-рублевую бумажку и протягивает своему Спасителю. Когда его Спаситель увидел это дело, то он сказал: «Если бы я знал, что твоя жизнь стоит так дешево, я бы не бросался в море». Братья и сестры, наше служение не должно стать этой 5-рублевой бумажкой. Мы служим Богу не для того, чтобы расплатиться с Ним за дарованное спасение. И даже это не столько чувство долга, сколько искренняя благодарность, ставшая следствием. Не стесняйтесь. Спасибо большое. Не потеряйте все награды. Верю, что это искренне. Друзья, посмотрим на Закхея. Что с ним происходит под действием благодати? Кто ему сказал говорить такие слова, что если кого чем обидел, воздам больше, чем закон предполагает? Друзья, ну кто ему это сказал? Христос ему не говорил: ты сначала вот это сделай, вот это, потом спасешься. Когда Закхей от всего сердца произнес свои удивительные слова, Христос говорит: ныне пришло спасение дому сему, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Друзья, никто Закхея, простите, не тянул за язык говорить так. И я думаю, что он не пожалел, что на радостях так сказал. Просто благодать с ним такой переворот с ним сделала. Он вообще не ожидал, что такое будет сегодня в его доме, когда полез на смоковницу. У него не было такого плана спасения. Но Христос уже видел этот план спасения Закхея. Друзья, я понимаю, что наше служение именно и должно так быть построено, именно на таком основании. Мы, умиленные благодатью, помните, услышали проповедь Петра и умилились сердцем. В греческом слово «катенигисан» — были потрясены сердцем своим. Друзья, я потрясен, мое сердце потрясено то, что сделал для меня Христос, и поэтому я хочу просто выразить каким-то образом свою благодарность. Я не знаю, как выразить эту благодарность. В молитвах, в песнях, служение доверили, значит, в служении. Но я просто хочу выразить благодарность. Друзья, если мы ходим ради людей, если наш мотив какой-то неверный, неточный, то просто меня может не хватить в служении. Или в какой-то момент я могу надломиться. Сегодня многие люди, которые несли хорошо служение, на сегодняшний день остановлены. И, друзья, есть серьезный повод пересматривать, почему они остановлены и на каком основании, с какими мотивами они несли свое служение. Есть известный случай, как убегал негр от своего рабовладельца. И он не знал, куда бежать. Единственным объектом, куда он инстинктивно побежал или куда стремился, стала миссионерская станция. И вот уже нагоняют его, погоня уже вот-вот рядышком. И вот он забегает на эту миссионерскую станцию. Миссионеры понимают, в чем дело. Выходят и начинают за него заступаться. Это наша собственность. Миссионеры спрашивают, сколько за него нужно заплатить. И они называют большую сумму, и миссионеры начинают срочно искать деньги. Он был выкуплен, этот раб. Он избежал неминуемого или бичевания, а может быть даже смерти. Его выкупили. И когда миссионеры объявили ему, что теперь ты можешь идти, куда твои глаза глядят, ты свободен. Как вы думаете, он вообще ушел? Он остался. И свидетельствует, что он был самым ревностным сотрудником на миссионерской станции, потому что он понимал, какой ценой он выкуплен, и он хотел всей свою жизнью выразить благодарность этим спасителям. Друзья, Бог для нас сделал больше, чем просто от рабовладельческого строя освободил. Порой вот это чувство благодарности искренней, оно бывает, друзья, из-за какой-то мелочи возникает, а по большому счету почему-то оно очень редкое. Например, опять же вспоминаю армию, когда только нас призвали, столовая. Новобранцы стоят в конце самом, в очереди. И когда подходят, ну там что-то размажут по тарелочке, какую-нибудь кашку, и наливают с двух баков. В одном баке сладкий чай, а в другом не сладкий. И кто на раздаче стоит, ну, видит, кто подходит. Если старослужащий или хотя бы полугодишник, сладкого чая. Если новобранец, не сладкого, и вот столько, чуть-чуть совсем. А там страшно хочется пить. И нету кранов, где бы можно было попить. Жажда мучает. И вы знаете, друзья, я уже просто, ну как, свыкся с этим положением. Ну, я уже привык к этому. Значит, так должно быть, раз тут так заведено. А иногда на раздаче оказывался мой земляк. Он узнал, что я с его местности. И всякий раз, когда он видел меня, он уже заранее готовил свою поварешку, чтобы наливать со сладкого бака. И наливал мне полный стакан. Друзья, мне тогда хотелось прямо чуть ли не плакать от такого действия. Он ничего мне не говорил, он вообще просто посмотрел на меня. Глазами встретились на какие-то доли секунды. Я в глазах его прочитал: земляк. Он налил стакан полный, потом еще другой раз. И еще, и всякий раз, когда его смена была, он наливал мне полный стакан сладкого чая. И я тогда про себя думал: когда мы освободимся, я найду тебя. Я тебя так отблагодарю за это. Я так тебя за это отблагодарю. Друзья, ну так через полгода уже была возможность его как-то поблагодарить. И когда уже на этой вот бане, а там много что оставалось из продуктов, там вкусно, там даже прямо говорили, что это все твое. И я его там, если увижу, иди, сока ему там. Ну, хотелось просто ему приятно, очень хотелось приятно ему сделать. Друзья, так если какой-то ничтожный стакан чая сладкого вызывал такое умиление в сердце и вызывал такую потребность что-то сделать приятное для этого человека, друзья, что сказать о Голгофской жертве? Что сказать о нашем Христе распятом? И порой не возникает вот этого почему-то чувства, этого понятия, представления, когда идешь на служение. Не для людей, не ради людей ходим Христу выразить свою благодарность. Пусть Господь поможет нам проверять свой мотив, из чего мы строим, для чего мы несем служение, ради кого мы несем служение в первую очередь. Аминь.